Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Андреем Подшиваловым. Художник многогранный, общественный деятель, что очень редко бывает среди художников, потому что имидж создается для художников, что это некие такие гламурные люди, это что-то такая некая богема, это вечно немножко под шафе. Какая-то сальность сопровождает иногда понятие художник. Это нечто такое, даже полуразвратное, да? Но художники – это все-таки, мы, если возьмем, допустим, историю искусства, скажем, конец XIX века, это люди, которые искали смысл жизни и искали смысл развития, направления развития общества. А вот сегодня такое безвремение. И, Андрей, вот ты же сам видишь, что фактически не появляется сюжетных картин, станковых вещей. Очень мало. Или берутся сюжеты, ну, такие проходные, неглубокие. Такое, может быть, ориентировано на богатых людей, естественно, на буржуазную прослойку такую, у кого есть деньги, тот может купить это. Но, насколько я знаю, ты был вовлечен, сознательно причем, вовлечен в эти наши так называемые лихие 90-е, в круговорот вот этих политических событий. И как художник, я тоже к этому был не безучастен. Но твои проявления, они были настолько искренние, что мы не можем их не коснуться, потому что это часть твоей жизни, твоего убеждения, твоего становления как личности. В первую очередь.
Вот. Да, это моя жизнь, да.
То есть институт кончился, учеба все позади, и человек уже плывет в одиночку фактически. У него два весла в этой жизни, весла – это кисти, это его голова, это его сердце. И вот на что откликалось твое сердце?
Ну, я вот в первой части говорил о том, что я озадачился в 4 года вопросом, что такое война. И я всесторонне начал изучать это. И когда грянул 93-й год, когда Ельцин издал указ 1400 21 сентября, в день Рождества Богородицы, 1400 разделите на 21 число, и вы поймете, что это такое. Вот. Я тогда не знал этой цифры, это потом мне уже всплыло. Я пошел защищать Конституцию. Каждый гражданин с оружием в руках обязан защищать Конституцию. Это святой долг каждого гражданина. У нас есть праздник Конституции. Когда я туда шел, я, конечно, знал, что я могу втянуться, что это может затянуться, и я могу пожертвовать своим временем, своим талантом, и ту задачу, которая стоит, стать художником, я могу не выполнить. Но, тем не менее, я пошел, потому что мои деды все погибли на фронте. Все деды погибли на фронте. Такие жертвы моя семья принесла, защищая нашу родину и... Я пошел защищать. И, признаться, 10 лет я рисковал жизнью. Я создал мемориальную территорию у Белого дома. Вот то, что сейчас там есть, это крест православный. Там, знаешь, в Останкино, в сатанинском месте, там стоит православный крест. Это вот я поставил. Кто такой художник? Это нравственный, духовный, честный, порядочный. Человек, который восхищенный жизнью, природой, который созерцает, который внесет в себе духовную силу. Художники, вот оно слово «художник» – это человек, несущий людям энергию добра, любви, честности, порядочности, нравственности. И когда случается беда с Родиной, он должен идти в военкомат и записываться, брать винтовку и идти защищать Родину. Вот мой образ художника. И я выполнял и шел вот в рамках понимания, что такое художник. И еще же я в прошлом передаче рассказывал, как я влюбился в скотные дворы, в коров, в скотников, в селосные ямы, в эти овраги, в эту полынь, в эти поля, леса, в облака, в эти озера. Как я влюбился и как хотел кончить институт и приехать, и писать этих людей. Вот как раз приехал в деревню.
Возникло вот как раз...
Олег, я приехал в деревню, а деревни-то нету, нету скотных дворов, нету доярок, пастухов нету, трактористов нету. Я еду по России, за Урал и дальше, нету нигде. Все вымерло, скотные дворы, одни островы остались. Олег, что я буду писать? Нету скотных дворов. Кое-где теплится подобие, нету, не найдешь обуха. То есть не найдешь колеса от телеги.
Страшная ситуация.
Нету, телеги нету.
Возникла тема, видимо, не случайно, называется «Русские люди». Потому что действительно, вот
ну, в творчестве.
Все, что ты пережил, да, ты воплотил в этом понятие «русские люди». И ты вот подбор типажей, вот немножко о нем.
Олег, я писал.
Из чего на, это, Олег, как, знаешь, как вот лоскутное одеяло.
Я много, да, картин написал, но в первую половину жизни я сражался за свободу и независимость своей родины. Ее уничтожили, родины нет моей. Я иностранец. Олег, я иностранец. Моей родины нету. Ее уничтожили, физически уничтожили. Сейчас срезается культурный слой. Тысячи, миллионы русских людей выходят с металлоискателями, в наушниками, с лопатами. И по весне выкапывают культурный слой, летопись нашей страны. Клад искать ищут. Жадность какая. Вы, братцы, уничтожаете культурный слой. Его не будет. У вас не будет России. И вот, Олег, я уже, смотри, сказал, что моя мечта писать картины о сельском хозяйстве разрушена, потому что нету сельского хозяйства. Уже разрушили, напрочь разрушили. Его нету. Ты не найдешь телеги, не найдешь. Олег, я тебе даю, я не знаю, там 100 тысяч долларов. Прикати мне сюда телегу, настоящую рабочую телегу на деревянном ходу. Не найдешь. Вот тебе самолет, летай по всей России, не найдешь. А ведь Россия – это страна телеги. Кстати, Олег, дальше продолжаю. В лихие 90-е я ушел защищать Верховный Совет. И вся вот моя сумбурная жизнь, она прокатилась. И вот сейчас я сейчас нахожусь, да? Но в 96-м году мне присвоили звание «Народный художник СССР». Ты знал об этом? Нет? Я горжусь этим званием, потому что мне звание «Народный художник СССР» вручила Сажи Умулатова. Это председатель Президиума Верховного Совета СССР в 96-м году, когда вы уже согласились, что Советского Союза нет. Поэтому я последний народный художник СССР. Прошу любить и жаловать. И я горжусь этим. Олег, и каждое лето я сажусь в машину, сажаю туда своих лучших друзей, которых я очень люблю, которых я уважаю. Это моя команда, это мои друзья. И мы с ними едем по России. Мы с ними едем по России с моими друзьями. Я за рулем. Еще друг у меня, я там вписал его в это, как его, в документ. И он рулит, и я рулю. И мы с ним едем по России. Мы наслаждаемся Россией. Мы смотрим на дома деревенские. Мы смотрим на, проезжая мимо провинциальных городков. И мы ездим по всей России. За Урал, Придуралье, Орск, Оренбург, Пенза, Саратов, Ульяновск, Балаково. Все города объезжаем. И вот я общаюсь с Россией, с полями, с лесами. Мы собираем материал для картины. Вот, и потом пишем картины.
Ну, давай сузим до конкретных сюжетов, конкретных вещей, циклов.
Вот у меня была картина, ее сейчас можно будет показать. Эта картина называется... Ой, я забыл, как она называется. Ну, она приблизительно называлась «Пиета». Это значит, замысел такой. Есть Красное
это
крыльцо.
Это оплакивание?
Да. Красное крыльцо. Ты знаешь, что такое Красное крыльцо?
Ну, красное.
Это в каждой русской деревне так избы устроены. Особенно в средней полосе. Может быть, на севере не так, а средняя полоса и южная территория. Это дом, три окна и Красное крыльцо выходит. И оно красивое бывает. Оно напоминает трон. И вот у меня появился замысел посадить мать. Это типичная история. Вот сейчас вот пенсию там, да? Смерть деревни еще подписали, отодвинули пенсионный возраст, да? Вот. И решил написать картину. Мать сидит, как на троне, вот в этом красном крыльце. И сын пришел пьяный. И она положила голову на коленки. И он сел уже, как подписанный приговор, русский человек, да?
Тема семьи у тебя, она вообще такая разнообразная. Вот лейтмотив... От рождения детей, вскармливания, становления до бытовых сцен, любви, встреч, разлук. То есть тема семьи у тебя во многих картинах, она может быть даже как это...
Да, Василий Белова. Вот, я определил для себя тема семьи и тема матери, тема материнства. Для меня тема материнства – это все. Мать – это мать – это Россия. Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной. Не будет гражданин достоин к отчизне, холоден душой. Для меня родина – это мать. Вот, говорят, они все так любили родину, но каждый по-своему. Один любит родину, как любит свою мать и готов за нее погибнуть. А второй любит, как корову, которую можно подоить, потом зарезать и съесть ее. А шкуру продать. Это вот такие у нас любители Родины. Их много, и среди художников много любителей. Мы любим Родину, говорит он. И начинает доить. А за Родину надо погибать, за Родину надо страдать.
Что любим, то и храним.
А у них компромиссы, маневры.
Андрей, по конкретным картинам...
Вот у меня, значит, сузил тема материнства. Тема материнства. И вот захотел я, значит, показать пронзительную вот это одиночество матери, самопожертвование матери. И вот у меня родилась картина, это... Опять название забыл. Мать... Ну, в общем, в Вышнем Волочке там есть мостик. Он такой через... реку.
Ну, длинный был мостик.
Да, длинный мостик. Он сгорел. Да, через мсту. Он сгорел, его восстанавливали. Вот. И я застал, когда нету перил, ничего, и вот он снегом покрыт. И вдруг я смотрю, люди идут по нему-то. Страшно идти. Идет мать по этому мостику и несет ребенка. Она идет по этому мостику и в любой момент может бултыхнуться в эту черную мерзлую воду, и не будет ни ребенка, ни матери. Но ей надо идти, нести ребенка в больницу, в город, что-то ехать, надо как-то выживать. И вот из этой деревни брошенной она идет по этому мостику, узенькому мостику, который покрылся льдом, снегом. И она идет, и снег падает, лед падает в эту темную воду, и вода сносит эту кусочки льда и белого снега. И жуть какая-то берет. Она старается не смотреть и несет своего ребенка. И вот у меня родилась картина такая. Я несколько вариантов сделал ее. Вот. Мать идет по этому мостику и несет ребенка. Вот в этой картине я попытался передать материнство в этих брошенных дальних деревнях.
Да,
сытый, голодного, не разумеет. Если вам здесь хорошо живется, в центре Москвы, из Амкади, и в этих городах, где есть чем торговать, то вы знаете, что есть какие-то деревни, дальние деревни, где живет мать и растит детей своих. Как правило, одна. Вот, поэтому сытый голодного не разумеет, это такая пословица очень существенная. Но и эту пословицу многие не понимают. Вот. Потому что пока ты сытый и довольный, и все кажутся такие сытые, и все такие довольны. Особенно вот этих, кто класс имущий-то. Вот. Поэтому что я хочу сказать? Вот родилась такая картина. Очень много у меня картин, и очень много сюжетных линий с драматическим содержанием, и с поэтическим. Ну, в общем, моя задача в искусстве... В картинах показывать настроение, чтобы какое-то настроение родилось. Но я же начал говорить, немножко прервался, о том, что 10 лет я боролся. Вот мои проекты, это Белый дом, это защита Верховного Совета, мемориальная территория у Белого дома, а это Останкино, Щелковское шоссе, где был погиб Игорь Остапенко. Это все на мои средства, это на средства моих детей, я жертвовал собой. И смотрел, как художники реагируют. В то время, как я писал этюд односеансовый, побыстрее, продать его, и эти деньги половина семье, а половина туда, к Белому дому, к Останкино, к Щелковскому шоссе потратить, понимаешь? На общественные нужды нам никто не платил. 10 лет я потратил, а потом мне же нужна мастерская, ее тоже где-то надо иметь. Заимел мастерскую, а нужны средства на творчество. Надо же картину писать, надо же машину иметь, надо же ехать. Вот пока все это набрал, пока все что-то появилось, и пока появилась возможность писать, но уже и вот оно время подошло. Поэтому я начинающий художник, Олег. Я начинающий художник.
Хорошее начало. Нет, хорошее начало. Я даже скажу, что это не начало, а логическое продолжение.
Ну, может быть, да.
То есть начало было, когда ты родился, увидел этот мир и стал его воспринимать. А то, что ты его воплощаешь, ну, это, естественно, потребность. Как дышать, пить, жить. То есть я вижу, что ты без этого не можешь.
Ну, вот я
искусство то, без чего человек не может жить.
Вот сути. Я вам представляю картину «Семья» называется. Вот видите, это вот что я хотел в ней передать. Я в ней хотел передать настроение, единение семьи, единомыслие семьи. Старший сын, он наклонился, он берет хомут. Хомут – символ труда. Тут же и лошадь во дворе, вы видите, бараны стоят. Вот этот... Мать стоит с ведрами, с пустыми. Сейчас она пойдет за водой, принесет эту воду. Она приготовит пищу. Осень уже на улице. Отец в раздумьях. Как дальше жить? Как вести дальше семейное дело? Да? Мальчишка стоит, грызет семечки. Он еще молодой. У него все впереди. Но вот это семейные заботы, семейный очаг, вот этот свет, который разливается вот в этом доме, и вот эта меня сцена восхитила, и я вот в картине это захотел передать. Вот как получилось, вот сами судите. Но вот восхищение, умиротворение этой крестьянской семьи, жизни, вот в этой картине я хотел и передать.
Да.
Вот эта картина, это называется «Мать матери».
А, кстати говоря, вот…
«Мать матери».
Подожди. Я вообще полюбил эту картину. Да. Это, слушай, вот на уровне хороших гуманистических началов эпохи Возрождения, когда люди обращались к Мадонне, как, вот лейтмотив «Мать», «Богородица», «Мадонна», то есть эпитеты разные. Почему-то тема очень жизненная и всегда неравнодушных людей волнует. И она у тебя получилась, мне кажется.
Покровительство
матери, да, от дождя, от невзгод и кормление младенца, то есть который еще не знает ничего этих трудностей. И такой низкий горизонт, то есть вот скомпонованный из картины, образная. То есть она опять же…
Есть эмоции там, да?
Да, это эмоции есть.
А ты знаешь,
эмоции на уровне символа, понимаешь? То есть искусство, как мы понимаем, создание художественного образа, символа, знака. То есть знаковость, в искусстве должна быть знаковость. То есть вот случайный момент, случайное событие отшелушивается, остается концентрат. Тот, который бьет по нервам, берет за живое. Вот там, мне кажется, есть получилось.
Это потому что из жизни. Потому что бабушка наша, да, которая родилась в 1905 году, которая была состоятельной, были мельницы, земли, вот у моей бабушки все отняли. Отца его отправили на Соловки, она была маленькой. У них была большая семья, не пощадили, отправили на Соловки, отняли земли, и остались, моя бабушка осталась, ее сестра и 4 брата, которые потом погибли на фронте, вот, которые ушли защищать эту землю, которую у них отняли. Вот. И моя бабушка вот такую драматическую жизнь прожила, и она как клушка, вот как вот эта Божья Матерь, она защищала и нас, и нашу мать, и мать нас. И вот эта вот мать матери, она родилась из моей семьи, и она как бы вот иллюстрация вот моей жизни.
Вот. Ну вот смотри, тема «Русские люди», она настолько у тебя разнообразна, это я бы даже, вот сейчас вот перед нами, да, здесь картина. Это сток сена, это как...
Это телега, видишь, а это роден.
Слушай,
она плохо блестит, наверное.
Ну, да, роден, мыслитель. И вот такая оборонительная ситуация от всяких ворогов, от напастей, начиная от погодных, как всегда, вот, до кончая фактического оккупанта. То есть человек, он думает о жизни, ну, не о прошедшей, а даже о будущей. Потому что, ну, а что о прошлом думать? Мы живем вот настоящим.
Олег, я формулировал свое творчество и свою позицию. Ты знаешь, я как бы живу жизнью матери. Она не дожила ее. Я вот как бы ее вот я иду, например, по дороге, да, у себя там в Бронницах, и вдруг вижу красивый пейзаж, и вдруг он-то вот эта красота меня захватывает, и вдруг появляется присутствие матери, оно разливается везде. Я понял, почему. Потому что мать, она была такой восхищенная, она все восхищалась этой красотой. А я был маленький, и она мне придавала эту красоту, восхищение передавала. Я жил ее эмоциями. Она идет, любуется. И на невербальном уровне я так же любуюсь, как она. То есть какая-то
вот... ты продолжаешь.
Да. И поэтому какого времени моя картина? Моей картины времени ее жизни. Я восхищен был этим временем, и я реконструирую это время. У меня большой реквизит, это фуфайки, это кирзовые сапоги. Я люблю фуфайку, я люблю сапоги, я люблю то время. Тогда время было справедливое, честное, тогда люди знали, о чем речь идет. У них была родина, у них была какая-то... Справедливость в этой жизни, справедливость, вот что нужно нам, больше ничего
слушай,
не нужно.
Слушай, Андрей, ну, были все-таки и бешметы, и зипуны, кафтаны были. Фуфайка все-таки поражение советское.
Я влюблен в фуфайку, я ватник, если хотите. Фуфайка выиграла войну, фуфайка, для меня фуфайка – это весь смысл жизни. Она такая легкая, такая теплая, она от дождя, от ветра защитит, она удобная, там не жарко, не холодно. Но фуфайка – это сказка, вот. Я люблю фуфайку.
Когда
украинцы начали называть этим ватниками про фуфайку, я думаю, ой, как здорово. Так это же я ватник, это же фуфайка наша. Эх, я же 20 фуфайк. И вообще музей фуфайки надо делать. Вообще фуфайке надо памятник поставить. И это здорово, что он в нас, это такое благородство. Ведь вы понимаете, что такое фуфайка. Это, она же, это разведчики в тылу врага, да, это в окопах сидели наши солдаты, они же в фуфайках были все. Доярки, скотники в фуфайках. Фуфайка в тюрьме сидит, фуфайку одевает. Фуфайка, она же душегрейка еще была. Душу греет.
Душегрейка, да.
Вот, душа в ней, в этой фуфайке. Так что ватники, ну ватники, что делать? Спасибо, очень приятно, очень симпатично и как-то вкусно было названо. Фуфайка.
Ну, да, вот одеть фуфайку еще. В принципе, это не оскорбление.
Не оскорбление, это Я так был рад. Я же хотел музей фуфайки сделать на академичке. Вот эти все бригада времен войны была одета в эти фуфайки. Бригада, сельскохозяйственная бригада в деревне Старое Кочище, что возле академички, была одета в эти фуфайки. А поскольку во время войны бригадир была очень такая прижимистая, то эти, все эти фуфайки она сохранила у себя в избе. Она сохранила архив этого колхоза, письма с просьбой: дайте мне кусок хлеба, у меня там дети больны.
Много сюжетов у тебя разворачивается на фоне реки, скорее всего, Мста, там вот Кочище, вот поворот Мста как раз делают. Ну, дальние планы, там иногда меняешь сюжеты, да. Ну, вот присутствие реки везде у тебя очень много.
Ну, река – это символ жизни, который несет свои воды, в которую нельзя войти дважды. Она имеет большую... Ведь что такое художник? Художник – это мыслит категориями типизации, единство многообразия. Метафора должна присутствовать, аллегория, символы. Это все должно быть. И картина должна быть, нести народность, национальность. Там должна быть глубина. Вы смотрите, думаете, ой, сюжет простой какой-то. Нет, там есть символы, там есть глубокое прочтение. Вот о чем речь идет. Она более содержательная картина, если грамотно подходить к ней и прочтению этой картины.
Ну, смотри, вот типовые символы у тебя, вот я смотрю, дорога, ведра, конь, ну, как бы лошадь, да, а, значит, вот как река, я уже сказал, деревенское вот настроение, у тебя хорошие есть пейзажи, вот мне нравятся многие вещи.
Спасибо, Олег.
Вот такие настроенческие, там вот половички на снегу, вот вдаль уходят с домиками, там, где к закату такое, весеннее такое.
Ну, так получилось, что я свела с Гришей Чайниковым, мы с ним дружили 10
Гриша
лет.
Гриша наш общий друг.
Десятилетие, первое десятилетие Гриши, когда он крестился вот так вот, когда он зевнет, вот он тогда был праведником, еще после института. Да. Потом появился другой товарищ Костромской, тот был веселый, и они уже более веселую жизнь вели.
Григорий был целостный человек, я думаю, что о ком мы говорим, многие художники знают Григория Чайникова, такой корневой, коренной очень человек. Академическая дача. Это
ну, нас значит, объединяло. Значит, нас объединяло. Он коров в детстве пас, и я пас. А в Азаре говорил, все лучшие художники эпохи Возрождения были пастухами.
Слушай, смотри, и очень часто у тебя встречаются половички, лоскутное одеяло. Вот этот фольклорный момент присутствующий. Вот очень интересный, очень важный для понимания. Ну, как вот... для туристов, да, для иностранцев каких-то. А именно это натурально так и было.
Да, это подлинная жизнь, да. Это я ее знаю, люблю. И другое дело, что надо как-то писать ее более пронзительно, что ли, вот как-то глубоко. Вот в каких-то картинах я могу сказать, да, вот глубина получилась. Вот у меня есть после работы. Сидит женщина, лошадь, мужик курит уставшие, коровы жуют свою жвачку там во мраке, фонарь горит. Тут собака лежит в темноте. Вот такое таинство вот этого отдыха, вот эта благодать, вот это отдых, заслуженный отдых после тяжелого труда, когда вот так вот умиротворение, и когда единение человека, животного, мужа, жены, и все их объединяет в труде. И это вот одна из моих таких картин, которые я люблю.
Дорогие друзья, я думаю, что вот это неравнодушие, с которым Андрей Подшивалов обо всем рассказывает, что изображает. Это самое ценное, что может дать искусство. Это самое ценное, что, на чем оно акцентирует нас. Это такой стоп-кадр нашей жизни. Потому что мы пробегаем, нам дают ложные ценности иногда. И через телевидение, и жизнь подсовывает, и реклама. Много ненатурального. то, о чем говорит Андрей, это жизнь. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи. Мы продолжим общение с Андреем. Это будет не менее интересно. До свидания.